Наверное, не только у человека высота и ширь горного ландшафта рождают чувство горделивой приподнятости, но и у животных. Когда волчица и собака поднялись на скалу, господствующую над местностью, и увидели под собой опушки лесов, луга, по которым живописно разбросались кусты, а вдали прекрасные величественные горы, Самур как-то очень гордо и красиво поднял голову и всей грудью вдохнул чистый вольный воздух. А монашка вдруг запрыгала на месте от избытка чувств, как молодая козочка. Вот он, мир счастья и свободы. Эй, горы, мы пришли, расступитесь перед нами. Сильнее подуй ветер, гремите реки, ложитесь травы. Мы промчимся мимо полные силы свежести. Мы пройдем по Кавказу как хозяева, и никто не испугает нас, не остановит, пока мы не захотим остановиться сами. Пусть трепещут ноздри оленя, если он вовремя услышит опасный запах зверя, и пусть унесут его резвые ноги, а мы, охваченные азартом и подгоняемые голодом, еще потягаемся с ним в выносливости и силе, и смерть настигнет того, кто не прыток в беге или не силен в борьбе. Монашка подошла к Самуру и положила голову на его спину. Она безмолвно называла его своим хозяином. Она ходила вокруг Самура покорная и смущенная, предоставляя ему право решать все дела их совместной жизни. Она увела его от опасности, и теперь с его прошлым покончено навсегда. Им предстояло много хороших и трудных дней, веселая охота и кровавые бои. Во всем этом она хотела играть только вторую роль. В первую же ночь, когда они тихо и настороженно обходили новые владения, удача улыбнулась им. Ветер принес запах близких оленей. Волчица вытянулась и серой тенью скользнула между кустов. Самур, более грузный и еще неповоротливый, оказался позади. Ланки с молодняком и подростками заночевали у скал на чистой поляне, окруженной грудами камня и кустами вереска. Они вовремя почуяли опасность, наверное, потому что Самур слишком шумно давил сухие веточки, и к неудовольствию монашки сорвались с места раньше времени. Они исчезли мгновенно, легко перепрыгнув почти двухметровые каменные завалы. Волчица ворвалась на поляну буквально за хвостами оленей, но сделать такой же прыжок, как они, не смогла. К счастью для охотников, ушли не все. Один годовичок, ослабевший от какой-то болезни, стоял, прижавшись задом к скале, воинственно нагнув мордочку с маленькими рогами, приготовившись защищать свою жизнь. Бедняга-несмышленыш. Он был обречен. Ведь этот мир только для крепких и здоровых телом, он не защищает ослабевших. Им нет места в природе, где властвует строгий, естественный отбор. Быстрая смерть выглядит здесь, как одна из мудростей бытия, только так оттачиваются и выживают виды, проделывая долгий и мучительный путь совершенствования от плохого к хорошему, и от хорошего к лучшему. Монашка сделала ложный выпад влево, олень неуклюже мотнул головой тоже влево и открыл шею. Он уступал в проворстве волчицы. Зубы ее тотчас сомкнулись на шее оленя с другой, с правой стороны. Жалобно вскрикнув, он хотел подняться на дыбы, но волчица уже висела мертвая и все глубже впивалась в податливые мышцы. Самур, еще не зная, как убивают оленей, все же прыгнул, ударил грудью в лодыжку животного, и олень свалился на бок. Волчица лизала кровь. Самур, возбужденный и растерянный, стоял, опустив передние лапы на тело поверженного, и чего-то ждал. А его подруга уже рвала теплое мясо. Она-то знала дикую привольную жизнь. Насыщалась и тихо урчала, недовольная Самуром, чего ждет. Они не отходили от добычи 2 дня. Наедались, спали, а поднявшись, снова ели. Лязгая зубами, отгоняли наглых шакалов и еще более надоедливых и грозных сипов. Желто-белые гигантские птицы с длинной оголенной шеей и страшным крючковатым клювом рассаживались вокруг поляны на скалах и, слегка прикрыв матовой пленкой беспощадные круглые глаза, ждали только момента, когда волки и овчар отвалятся от туши, падали камнем, даже не расправив своих 2-метровых крыльев, впивались когтями в растерзанную жертву и одним ударом кинжального клюва отрывали огромные куски мяса. Монашка бросалась на птиц, они отпрыгивали, противно шипя и ёршись. Они взлетали на камни, чтобы снова выждать удачный момент для атаки. Отогнать Самура и волчицу от законной добычи мог только более крупный хищник — медведь. И то не каждый. Но медведи не появлялись. Осенью, в месяц падающих листьев, они делались заправскими вегетарианцами и спускались с гор ниже, в буковые леса, в каштанники, где досыта наедались жирных буковых орешков, чинариков и сухих сладких плодов каштана. Вместе с ними уходили вниз исхудавшие за лето кабаны, чтобы нарастить на своем вертком и узком теле запасы жира на зиму. Убегали в поисках свежей зелени и орешков серны и косули, за ними кралась от дерева к дереву невидимка рысь, а по ночам выходили на тропу хищные енотовидные собаки и дикие коты. Монашка натаскивала Самура на охоту. Он оказался способным учеником. После 2-3 не очень удачных нападений на оленей и косуль Шестипалый обрел былую силу, а сноровка зверя, несколько поутраченная на службе у людей, возродилась теперь в полном блеске, удачно дополняя его огромную физическую силу и выносливость. Операция, которую они провели в верхнем течении таинственной голубой реки около самого перевала, говорила о том, что монашка и Самур стали в тот год самой ловкой и смелой парой хищников на Западном Кавказе. Сытые и спокойные вышли они тогда из небольшого леса и лениво забрались на скалу, господствующую над обширным плато. Самур улегся в своей обычной позе, положив тяжелую голову на лапы. Монашка стала рядом, принюхиваясь к ветру. Шестипалый закрыл глаза и, похоже, задремал. Но шустрая мордочка монашки оставалась по-прежнему напряженной. Влажные ноздри ее подрагивали, ветер приносил волчице обширную информацию, и она высматривала по сторонам, пытаясь отыскать в потоке запахов и красок что-нибудь важное для них обоих — добычу, опасность или просто неизвестность, которая возбуждает любопытство. Они не ведали, что недалеко от скалы, маскируясь между камнями на гребне выше осыпи, лежало еще одно существо, может быть, не менее любопытное, чем монашка, и в то же время очень опасное для них, как опасно все, что сильнее и хитрее волка. Человек в сером плаще, с которым мы еще не знакомы, лежал на камнях и зорко смотрел по сторонам. Он отлично вписывался в суровый хаос на вершине перемычки. Под рукой у него был карабин. При желании он мог снять монашку и Самура с одного выстрела, ведь до них не было и 200 метров. Но человек не думал о выстреле. Стараясь не терять из виду волчью пару, хорошо выделяющуюся на красноватом закатном небе, он торопливо привинчивал к фотоаппарату тяжелую трубу телеобъектива. Покончив с аппаратом, он прилип к видоискателю и много раз щелкнул затвором, улыбаясь своей удаче. Отличные кадры. Волки на сторожевой вышке. Подумав, он переменил выдержку и снова навел телеобъектив на скалу. Но в это время на плато под ними что-то случилось. Монашка вдруг прижалась к камням и тихо фыркнула. Самур открыл глаза и насторожился. Из дальнего кустарника вырвался большой красавец-олень, гремя камнями. Проскакал он по рыжему твердому плато, направляясь к проходу между скалой и осыпью. Он все время, как заведенный, откидывал голову назад и как будто судорожными движениями пытался почесать себе спину. Бег его поэтому был неровным. Олень мотался из стороны в сторону, тяжело вставал на дыбы, припадал на колени и в то же время быстро бежал к лесу, сверкая сумасшедшими, выпуклыми от страха глазами. Монашка и Самур, прежде человека, разгадали странное поведение зверя. В загривок оленя, распластавшись по спине, вцепилась рысь. Она рвала ему шею когтями и зубами, а он все хотел скинуть со своей спины ужасную смерть. В нем была еще сила. Олень мчался к лесу с последней надеждой сбить рыжеватую хищницу ветками деревьев, ударить ее нависшим стволом, содрать колючим кустарником со спины. Человек на хребтине тоже разгадал драму. Он схватил карабин, щелкнул предохранителем, мушка живо нащупала цель, но попасть в прижавшуюся рысь не так просто, а убить оленя ему вовсе не хотелось. Еще секунды, еще мгновение ствол карабина следовал за рысью, но уже неслась наперерез оленю монашка. Самур подстал и вдруг крупными прыжками обогнал ее. Человек, тихо вскрикнув от удивления, опустил карабин и опять схватил фотоаппарат с трубой телеобъектива. Такое пропустить нельзя. Прыжок Самура был завидно легким для его веса и красивым. Точно рассчитав полет, он, кажется, только слегка коснулся спины рыси своей пастью и, перелетев через собственную голову, ловко упал по другую сторону оленя с кошачьим проворством, развернулся и, оттолкнувшись от земли, оседлал сбитую рысь, удачно избежав ее злых и метких когтей. У монашки были, наверное, другие планы. В первую очередь она хотела завладеть раненым оленем, отнять его у рыси, напугав хищницу двойным кавалерийским наскоком. Поэтому она и пошла было за оленем, пьянея от запаха его крови, но шум борьбы и чувство дружбы заставили волчицу повернуть назад. Рысь, прижатая к земле, злая, как демон, но уже уставшая и обескровленная первым ударом овчара, отчаянно визжала и царапала Самура, добираясь до самого уязвимого места, до его живота, а он, увертываясь и рыча, рвал ее жесткое тело. Рысь достала все-таки до бока Шестипалова, из-под когтей брызнула кровь. Но это была ее последняя попытка. Точно и гибко кинулась на нее волчица, зажатая в пасти горло рыси хрустнула. Сильные лапы конвульсивно дернулись еще и еще раз, и битва затихла. Круглый глаз телеобъектива нацелился на место боя. Аппарат щелкал без устали, человек буквально дрожал от напряжения. «Такого еще не случалось», — бормотал он. Самур уже сидел и зализывал рану. Волчица ходила вокруг затихшей рыси и рычала. Она была довольна, погиб враг, позволивший себе посягнуть на жизнь ее Самура. Но в голосе ее прорывалось и недовольство. Зачем им эта рысь? Гадкая тварь, а прекрасный жирный олень, уже ослабевший, готовый пасть, иначе говоря, верная и отличная добыча, ушел. Теперь всю охоту надо начинать сначала. Но волчица была снисходительна. На охоте всякое случается, ее рычание делалось тише. Борьба есть борьба. Человек на хребте, невидимый, страшный человек, качал головой и улыбался, необыкновенно довольный всем случившимся. Он видел странного волка, черно-белого, огромного волка. Чудо! Он снял на пленку бой двух волков и рыси. Тоже чудо, потому что волк и рысь, ненавидя друг друга, всегда уходят от драки. Наконец он своими глазами увидел действие, нечастое в природе. Волки спасли раненого оленя и не пошли за ним, чтобы добить. Клад для натуралиста. Самур, изгибаясь, зализывал на боку царапины. Монашка сидела рядом и ждала. Только когда на глаза ей попадался труп рыси, она глухо ворчала. Стемнело. Все кончилось. Ночь. Нужно добывать пищу. Волки поднялись и неторопливо ушли. Они проголодались. Выждав некоторое время, встал и человек, разминая затекшее тело. Он спрятал аппарат и трубу, навьючил на спину большой рюкзак и, опираясь на карабин, спустился вниз. Осмотрел растерзанную хищницу, отрезал и спрятал ее остренькие уши, иначе не поверят, если рассказать. Костер он разжег метрах в 300 от трупа рыси, поближе к лесу, где лежало много пихтового сушняка. Когда пламя хорошенько поднялось и осветило лицо странного фотографа, можно было увидеть, что он не стар, белобров. Лицо его порядком заросло щетиной. Он был несколько полноват для ходьбы по горам, да еще в одиночку и с грузом, но проворен и высок ростом. Человек выпотрошил свой рюкзак, поставил у костра палаточку, подвинул к огню котелок с варевом, потом достал блокнот, ручку и неторопливо, со всеми подробностями, стал записывать сцену, свидетелем которой пришлось ему стать в этот осенний вечер. Все более острое ощущение голода заставило волчицу перейти на быстрый бег. Самур держался сбоку и не отставал. Монашка, видно, решила навести овчара на легкую добычу, которую они еще не брали. Минуя необследованные лесные участки, где могли оказаться олени или косули, она поднялась по пологому склону на огромное плато, окруженное голыми вершинами. Всхолмленное Нагорье, пологие склоны возвышенностей, плоские высокогорные долины с едва заметными ручьями, из которых внизу получаются свирепые полноводные реки, наконец, обширные поляны среди зарослей лещины, падубы, березки и боярышника — все это стоверстное пространство недалеко от главного перевала покрыто удивительной травой. Шелковистый мятлик, стройный вейник, сладкий шафран, мельчайший сочный пырей и еще десяток разных трав создают летом ковер из множества оттенков зелени, от густой, почти черной в низинах и вблизи снежников, до нежно-салатной на осыпях и каменистых почвах. Густота травы в высокогорье совершенно необычайна. Субальпийские и альпийские луга пружинят под ногой. Трава сбивается к осени в войлок. Она похожа на хороший постоянно подсеваемый газон в городском парке, где за травой ухаживают, поливают ее и охраняют, выставляя таблички «не ходить». Но только лучше, чем в парках. Среди густейшего луга отвоевывают себе право на жизнь сотни самых разнообразных цветов. Колокольчики, васильки, крокусы, белые ромашки величиной с чайное блюдце, миллионы анютиных глазок всех мыслимых цветов и оттенков, желтые лютики, красавицы примулы, горделивые в рост человека бархатистые лилии, столь же красивые, как и ядовитые. Все они вместе создают картины удивительной райской красоты, соревнуются между собой в благоухании, цвете, росте, бросаются в глаза, громко заявляя о себе: «Смотрите, как мы прекрасны!» Создавая Альпику, природа продумала каждую деталь. Она так подобрала растения, что высокогорные луга цветут от весны до поздней осени. Первые цветы, анемоны, распускаются еще рядом с тонким подтаявшим снегом. Сезон тепла закрывают бессмертники, чтобы в последний раз приветствовать низкое захолодавшее солнце и принять на свои лепестки ранний ленивый снег осени. Все время что-нибудь зеленеет на этом лугу, и к осени, когда леса и степи теряют окраску и лист, животные субальпики могут еще некоторое время раздобывать сочный стебель и по-летнему хрусткую сладкую траву. Природа рассеяла по каменным кольцам среди зеленеющих лугов привлекательные солонцы, чтобы четвероногое, шустрое население гор могло полакомиться солью после сладкого и сочного разнотравья. Она проложила по высокогорью ручьи с холодной водой, вытекающей из-под ледника Кушта и подземных галерей известнякового массива. Она разбросала по склонам красивейшие лесные колки из березы и мелкого бука, чтобы в ярую августовскую жару дать тенистую прохладу всем, кто в ней нуждается. И только одно позабыла сделать природа — проложить в субальпийский рай удобные тропинки и подходы. Не предугадала, что люди погонят сюда из степей десятки тысяч домашних животных. В первые дни творения не возникало нужды для подобного перегона. Всего хватало и в степи, и на горах. Таковы кавказские пастбища, куда бежала монашка. Этой ночью на горы не опустился туман, но облака затянули небо, и потому темень сделалась особенно густая. Запах домашнего хлева скоро достиг чуткого носа Шестипалова и взволновал его. Он как-то незаметно отстал от волчицы, стал сбиваться с пути и путаться. Очень не хотелось идти в ту сторону, где когда-то овчар нес свою безупречную службу. Он волновался, прошлое опять захватывало его. Монашка заметила неладное, вернулась и тоже сбилась с пути. Они постояли на месте. Волчица тихо заскулила. Самур явно отлынивал от охоты, на которую она так надеялась. Невдалеке лениво лаяли собаки, мычали бычки. Кто-то звенел подойником, пахло резким скотским духом, молоком, навозом. Самур задрал морду и старательно внюхивался в эти полузабытые запахи, знакомые ему с первого дня рождения. Волчица могла пойти на охоту и одна. У нее хватило бы ловкости и смелости для нападения в одиночку. Но она определенно не хотела идти без Самура. Покружив около него, она вдруг легла. И такая обреченность, такая покорность судьбе появилась в ее позе, что Шестипалый забеспокоился и, наверное, впервые особенно остро понял свою обязанность — заботиться о пище для монашки. Решительно фыркнув, Самур побежал в темноту. Мгновенно вскочила и монашка, но когда догнала, Самур неожиданно зарычал. Она поотстала, еще не понимая приказа. Снова догнала его, и снова он сердито зарычал, сделав при этом движение, будто хотел куснуть. Волчица тоже огрызнулась, но все-таки послушалась и отстала. Покружившись, она легла, выставив уши и напряженно вслушаясь в темноту. Залаяла, залилась какая-то собачонка, еще один более внушительный собачий бас достиг ушей волчицы. Она вскочила, забегала туда-сюда. Неожиданно все стихло, и долго никакие звуки не нарушали тишины ночи. Монашка взволнованно ждала. Уши ее сторожко подрагивали. Вдруг почему-то с противоположной стороны послышался топот тяжелого тела, запаленное дыхание. Волчица прижалась к земле, а когда прямо на нее из темноты вырвался взмокший от страха, смертельно напуганный красный бычок, она молнией бросилась на него и прикончила за одну минуту. Самур лежал в 5 шагах, вывалив язык. Он сделал свое дело. Все произошло достаточно просто. Овчар явился к загону. Сторожевые собаки узнали своего и пропустили пришельца. Тогда Шестипалый отбил от стада одного бычка и угнал в луга, стараясь сделать круг побольше. Он повел жертву к тому месту, где ждала волчица. Монашка пировала на теплом растерзанном теле, а Самур лежал, полузакрыв виноватые глаза. Он испытывал странную неудовлетворенность с собой. То, что было сделано, беспокоило и смутно тревожило овчара. Поступок ущемлял его достоинство. Конечно, Самур не умел думать, а тем более рассуждать, но состояние его в эту ночь нельзя было назвать спокойным. Он страдал. Несмотря на голод, он так и не дотронулся до украденного у людей мяса. Лишь под утро, когда настало время уходить из опасного места, и когда монашка еще раз принялась за еду, он не выдержал и тоже стал есть, сперва лениво, как будто нехотя, а потом все азартнее и ловчей. Под конец, отрывая куски мяса, Самур грозно рычал. Он все больше и больше становился зверем. Они ушли, отяжелев от еды. Когда пастухи средь бела дня по вороньему скопищу и гвалту отыскали останки пропавшего бычка, их удивлению не было предела. На илистом участке земли хорошо отпечатались следы хищных лап. Те, что были поменьше, принадлежали бесспорно волку. 2 средних пальца на лапах выступали впереди остальных. Но другой след принадлежал собаке. Округлый отпечаток лап говорил сам за себя. «У него 6 пальцев, ребята!» — воскликнул опытный следопыт. «Помните, был у нас такой?» «Самуром звали», — сказал другой пастух. «Ну, то давно. Его ж Тихон подарил леснику, что из камышков, далеко уехал. С лесником теперь ходит. Отличный был пес». «Какой только твари не бывает на свете!» — глубокомысленно произнес старший. «И все они...» Еще посудачили на эту тему, покурили, а заодно и решили, что бычок отбился сам, и что следы на илистом грунте отпечатались не в одно время, а в разное. Видно, раньше тут пробегала собака, а потом уже волк зарезал бычка. Все согласились, какое ни на есть объяснение, и сели писать акт. Тем более, что они спешили с гор в родные степи. Монашка и Самур в это время отсыпались под кучей валежника на сухом холмике в лесу. С буков сыпались неслышные листья. Осень. Грустная тишина.